Здравствуйте, в эфире программа «Пятый аргумент», программа, в которой ваше мнение является решающим, невзирая на то, что наговорят наши эксперты и даже я, ведущий этой программы, Владимир Аверин. Кто о чем, шивы о бане. Я все о будущем пытаюсь как-то поговорить, подумать сам, и на ваше мнение очень рассчитываю в этом разговоре. А будущее где формируется? Будущее формируется в школе. И вот в очередной раз, в 17-й раз, Шаненко, Московская высшая школа социально-экономических наук, собирается провести международную конференцию «Тенденции развития образования». Ну, там длинное название, но я думаю, что этого будет достаточно. И в преддверии этого события, в преддверии конференции, декан факультета Высшей школы социально-экономических наук Московская Елена Ленская дала большое интервью РИА Новости, где говорила о главных, с ее, по крайней мере, точки зрения, проблемах современной школы. И одна из них – это утрата педагогических способностей учителей. Вот, собственно, какой тезис мне показался наиболее интересным. Сегодня мы все, собственно, все родители, дедушки, бабушки, дяди, тети гоняемся за хорошими, престижными школами, где работают самые хорошие учителя, и в итоге пытаемся сделать там, из своего ребенка вот этого замечательного такого отличника по всем предметам, чтобы он общался исключительно с самыми лучшими учителями, для того, чтобы получил как можно больший объем знаний, прежде всего. Но что делать с теми детьми, которые не так хороши, не так способны, у которых есть, ну, в силу самых разных обстоятельств, некоторые проблемы с учебой. На них никому не интересно, невыгодно обращать внимание, потому что и учителя награждают и поощряют прежде всего за количество там, и качество вот этих вот самых отличников. И таким образом никто не хочет и уже почти не умеет работать с проблемными детьми, никто не наградит учителя за то, что он из двоечника сделал крепкого троечника или хорошиста, помог ребенку справиться с проблемами и вытащил его на другой уровень развития, на который, может быть, ребенок и сам не предполагал зайти. И что для этого делать? Вообще, как сделать образование таким, чтобы оно готовило ребенка к будущему, не просто набивая его знаниями, как это делала школа 19 и даже 20 века, а готовя его к новой жизни, постоянно меняющейся. И одно из предложений, которое высказывает Елена Ленская, это ротация учителей, которая уже внедрена в некоторых странах, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Больше 5 лет учитель в школе не работает. Учителя обязательно переходят из одной школы в другую, переезжают иногда из города в село, из села в город для того, чтобы у всех детей была возможность общаться с хорошими учителями. Ну, а те учителя, которые пока не очень хороши, они, попадая вот на новое место, к новым детям, вынуждены, опять же, вынуждены просто как-то себя стимулировать, подстегивать, и таким образом общий уровень педагогики, прежде всего педагогического коллектива, повышается, и повышается, соответственно, и уровень образования. Вот как вам такая идея? Давайте об этом поговорим, потому что ротация это действительно очень важный элемент в каких-то странах. Чиновник никогда не сидит на одном месте дольше 4-5 лет, переезжают начальники почты, как мы знаем, во Франции из одного места в другое. Меняются местами учителя, ну, все меняются. Хорошо это или плохо? Вот об этом и сегодняшний разговор. 8-903-170-63-63, это для WhatsApp и Viber, 8-903-170-6363. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber, либо смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, 5533, короткий номер, слово «Вести», если вы отправляете смс-ку, должно быть в начале вашего текстового сообщения. Голосование в приложении «Вести FM» запущено. Какую школу вы бы выбрали для своего ребенка или для себя? Со стабильным педагогическим коллективом или с постоянно меняющимся? И два простых варианта ответа. В школе должен быть постоянный состав учителей. И второй вариант – ротация кадров, непременные условия здорового развития. Все объявил, можно говорить с экспертом.
Аргументы эксперта.
И я с огромным удовольствием представляю вам кандидата педагогических наук, директора Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук Шаненки Елену Ленскую. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, спасибо вам большое за идею подброшенную. Для меня совершенно неожиданную. Я когда прочитал интервью с вами, правда, эта мысль мне, например, в голову никогда не приходила, что надо менять учителей. Но поскольку вот я зацепился именно за этот тезис, то, может быть, объясните, что вы имеете в виду и почему?
Ну, во-первых, я говорила об опыте, который существует в основном в странах Восточной Азии, да? Там идея заключается вот в чем. Если учителей не ротировать, то, как это часто происходит, в хороших школах скапливаются учителя качественные, там, где условия похуже и контингент послабее, детки там из малообеспеченных семей и так далее, туда попадают не самые лучшие учителя чаще всего, да? Это не очень справедливо, поэтому в Японии, например, муниципалитет решает, что учитель, проработавший в одной школе 4 или 5 лет, дальше должен работать в другой школе, поэтому учитель мог преподавать в очень хорошей школе, а потом попасть в слабую школу, и наоборот. Таким образом, все дети получают доступ к педагогическим кадрам, ну, более или менее равной квалификации. Говорят же, что качество образования больше всего зависит от качества преподавания. Поэтому получить доступ к хорошим учителям очень важно абсолютно для всех детей. Кстати, в странах Восточной Азии, в Японии, в Корее, в Сингапуре ротируют не только учителей, но и директоров школ. Директор школы тоже дольше 5 лет в одной и той же школе не работает.
Елена Анатольевна, позвольте, да? Я вот еще уточню тогда. А вот в этих рейтингах, которые составляются, постоянно же там измеряют качество образования для младшей школы, средней школы, там, старшей школы. Вот в этих рейтингах те страны, о которых вы говорите, они скорее на первых местах или скорее на последних?
Они не просто на первых, они в первой десятке, все эти страны, которые я упомянула. Сингапур вообще лидирует по всем показателям. Ну вот сейчас Китай тоже приблизился к этому показателю, но Китай пока дает сведения только по 4 большим городам, поэтому их результаты все-таки трудно сравнивать. Сингапур лидирует, безусловно, Корея и Япония всегда в первые десятки.
А тогда вот смотрите, какая проблема возникает. Все-таки то, что я сейчас вот читаю, люди активно пишут, главный тезис – не надо вообще ничего не выдумывать, надо вернуться к старой советской школе, которая вот была гарантией всех наших побед и успехов, а один из, ну там помимо программ советских школьных, образовательных, еще и один из безусловных там плюсов во всем всех наших воспоминаниях, это вот такой вот коллектив школы, когда там и мама моя училась вот у этой учительницы, и старшая сестра училась, и я учился, и все учителя вот все знали про нашу семью, и это было хорошо.
Возможно, это было хорошо тогда, но за это время вся цивилизация изменилась. Мы живем в совсем другом мире, в мире, где виртуальное общение едва ли не больше теперь занимает место в нашем досуге, чем реальное. Вот сейчас мы с вами общаемся, например, виртуально, да? Вот. И многие показатели нашей жизни стали совсем-совсем другими. А мы хотим, чтобы школа оставалась такая, какой она была 50 лет тому назад. Но не получится при всем нашем желании. Поэтому что-то все равно придется менять. Да, люди привыкают к одному месту, так же, как раньше они привыкали работать на одном предприятии. Помните, ценилось то, что человек проработал на одном и том же, например, заводе всю свою жизнь.
Да, все остальные были летуны, да, было такое слово.
Остальные были летуны, правильно. А теперь летуны получают преимущество перед теми, кто работает на одном и том же месте всю жизнь, потому что считается, что они лучше, более гибко подготовлены, они умеют жить в ситуации неопределенности, а мы живем именно в такой ситуации. Поэтому все меняется, и в отношении учителей это меняется также точно. Но я еще раз хочу сказать, все-таки несправедливо, и тогда было несправедливо, если кому-то доставался хороший учитель, кому-то плохой, и так было на протяжении всех школьных лет. Вот в европейских странах, где нет такой жесткой политики, как в Восточной Азии по поводу ротации педагогов, она все равно существует, но внутри одной школы. Например, в Англии один и тот же учитель не будет преподавать у ребенка и в первом классе, и во втором, и в третьем. Каждый год будет меняться учитель. Опять же, это делается ровно для того же, для того, чтобы педагогические кадры как-то более равномерно распределялись в школе. Это очень для нас непривычно, и я долгое время не решалась говорить об этом, потому что знала, что это вызовет, ну, по меньшей мере, непонимание родителей. Но что делать? Нельзя же жить в прошлом, надо жить в настоящем.
Да, но мне кажется, что в известной степени это поменяет и модель восприятия мира детьми, потому что вот то, о чем вы говорили, когда ценно работать на одном и том же месте, ценно там особенно никуда не дергаться, по горизонтали, по крайней мере, это же все вот закладывается и в школе тоже. Мы видим все время постоянный коллектив, одни учителя на одном месте, долго и преданно, и там хорошо ли, плохо ли, но вот долго и преданно работают. И это модель, которую усваивает ребенок. Если постоянно будут меняться учителя, то тогда не сложится ли у ребенка представление, что как раз вот это постоянная смена мест, постоянная смена, собственно, руководителей, потому что для ребенка учитель все равно руководитель, это есть, безусловно, хорошо. И с этим пониманием сменяемости он и выйдет во взрослую жизнь и будет, ну, собственно, такие модели выстраивать, не знаю, как работник, как родитель, как гражданин.
Скорее всего, так и будет. Заметьте, ведь эта практика появилась в Японии, где точно так же, как у нас, когда-то очень ценилось пребывание на одном и том же предприятии в течение всей жизни. Но теперь они видят, что больше в этом необходимости нет, что это скорее вред, чем польза. И вот поменялась система образования, соответственно, к тому, что происходит в обществе.
А вот я, готовясь к этой программе, начитался еще некоторого количества теорий, которые присутствуют в интернете в большом количестве. И вот тут, ссылаясь на классиков Шацкого, Крупскую, Макаренко, пишут, что учительская команда это залог успеха. А среди особенностей функционирования учительской команды можно отметить коллективный характер труда, общую ответственность. Индивидуальные усилия не дадут желаемого результата, усилия учителя, если нет согласованности в действиях между всеми членами педагогического сообщества. Конец цитаты. И тут возникает вопрос, а если действительно будут постоянно меняться, то мы же все понимаем, что для того, чтобы люди притерлись, для того, чтобы был как раз вот единый вектор, в котором существует там школа, к чему она ведет маленького человека, вот как-то будет сложнее, по крайней мере, гораздо.
Ну, я полностью подписываюсь под тем, что сказали великие, в части того, что чем эффективнее работает школьная команда, тем лучше. Действительно, это сейчас уже подтвердили всякие исследования в области педагогики. Один из самых больших факторов, важных факторов, которые влияют на эффективность образования, это командная работа учителей. Но дело в том, что у нас, несмотря на то, что школы существуют с одним и тем же коллективом много-много лет, вот этой самой командной работы как раз и не очень видно. Учителя могут вместе отмечать дни рождения, какие-то праздники и так далее, но очень редко они собираются для того, чтобы обсудить общую проблему. Проблему какого-нибудь ребенка, например, или проблему перегрузки, или еще что-то такое. Не разговаривают они об этих проблемах между собой. Поэтому я думаю как раз, что за счет того, что в команду будут вливаться новые люди, этот разговор может и возникнуть, потому что им надо будет понимать, что в этой школе происходило до них, и, глядишь, проблемы образования станут обсуждаться наряду с житейскими проблемами, которые сейчас в основном обсуждаются.
Ну и, как мы с вами понимаем, в условиях нашей страны, ну, может быть, не только нашей, всегда есть еще экономический фактор. Мы прекрасно знаем, что даже в московских школах, в разных школах, разные зарплаты у учителей. А если мы возьмем даже Москву и Подмосковье, то они очень разные. А если мы возьмем Москву и Тверскую область, то они настолько разные, что заставить человека переехать, скажем, вот в рамках этой ротации, даже не на очень большое расстояние, может быть, даже который позволит не менять ему особенно там постоянное место жительства. Это только с автоматчиками.
Ну, вы знаете, именно поэтому я не предлагаю это заимствовать здесь и теперь, да? К этому надо очень серьезно готовиться. Эта система работает там, где, во-первых, наймом учителей занимаются не сами школы, как большей частью у нас, а муниципалитеты, служащие там, да? Соответственно, эти же муниципалитеты, как правило, обеспечивают одну и ту же зарплату всем учителям, которые работают в их системе, ну, с доплатами за какие-то выдающиеся успехи, да. В этом случае, ну, особых проблем не возникает. И, конечно, речь не идет о том, чтобы сельский учитель обязательно переехал в Москву, а московский поехал в дальнее село. Чаще всего все это происходит все-таки в рамках одного муниципалитета, а не всей страны. Да, тут тоже полного равенства возможностей не будет, но, по крайней мере, не будет и каких-то резких перемен в жизни учителя.
И еще одно опасение, которое высказывают сейчас наши слушатели, пока вот мы с вами разговариваем, это то, что вместо общего повышения уровня педагогизации, вот такое слово тоже я вычитал, произойдет усреднение, и не останется, например, хороших школ, где сегодня, хотя бы родители точно знают, там в каждом городе знают, что есть 2, 3, 5, где-то 10 школ, где гарантированно ребенок получит хорошее образование, где он гарантированно получит хорошие баллы за ЕГЭ, и, соответственно, гарантированно поступит, сможет поступить, ну, там плюс-минус еще десяток репетиторов, в самый престижный вуз нашей страны.
Это замечательно, что существуют такие школы, и я опять-таки не призываю действовать резко в этой ситуации. Но почему не сделать, как в Англии, хотя бы внутри школьного коллектива начать ротацию? Это уже, по-моему, приведет к тому, что дети получат доступ к лучшим педагогическим кадрам своей собственной школы. Я помню, что когда я училась в школе, так получилось, что английский язык тогда преподавали в подгруппах, и долгое время у меня был очень слабый учитель, а в соседней группе хороший. Когда ситуация изменилась, просто потому что слабый учитель ушел, вот, ну, качество нашей подготовки резко выросло, понимаете?
Понимаю.
Поэтому, на мой взгляд, это очень существенный момент. А взять сейчас японскую или корейскую модель, ну, я бы не торопилась. Надо же тщательно обдумать.
И еще один вопрос, это психологическое состояние ребенка. Одно дело, когда он приходит, и вот, собственно, такая вторая мама отчасти у него есть постоянная, а другое дело, когда вот они вот мелькают, один год одна, или один, другой год другая, третий год третий, и ребенок каждый раз должен все равно психологически пристраиваться к этому новому взрослому человеку, который еще и властен над ним.
Совершенно верно, но потом этому ребенку придется переходить в среднюю школу, и там у него будет 10 учителей, к которым надо привыкать. Может быть, лучше ему постепенно готовиться к тому, чтобы переходить в старшую школу. За счет того, что он видит разных учителей уже в начальной школе, мне кажется, ему будет легче приспособиться.
Не говоря уже о том, что с ним будет, когда он выйдет за пределы школы. Да.
Да.
Спасибо большое. Спасибо огромное за консультацию. Елена Ленская, директор Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук. Шаненко, она известна по-прежнему в, ну, для тех, кто интересуется высшим образованием. Вот она высказала свою свою точку зрения. Теперь остается нам с вами подумать, есть ли в этом рациональное зерно. А пока что вот главные проблемы, которые я читаю здесь, это то, как люди будут метаться между Калининградом и Владивостоком. Я думаю, в известной степени Елена Анатольевна ответила на это опасение, на этот вопрос. Ну, а то, что касается, в принципе, вот этой вот ротации и психологических проблем ребенка, и полезности ротации на всех уровнях, как рядового учителя, так, не побоюсь этого слова, директора школы ротировать. Вот я уж не говорю про всех остальных, надо ли ротировать. Может быть, действительно, есть какое-то здравое зерно в сменяемости тех людей, которые проходят перед мысленным взором и в реальности ребенка и взрослого. Я говорю взрослого, потому что так или иначе, наверное, мысль о необходимости непрерывного образования, образования взрослых, это уже мысль не новая, и постепенно она овладевает массами. Мы действительно живем уже не в 20 веке, а в 21-м, и с этим надо что-то делать. Если есть желание поговорить, я готов. Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Пожалуйста, звоните.
Аргументы слушателей.
Ой, вот я даже не ожидал, что такой всплеск эмоций. Я призываю всех все-таки оставить ругательство как-то так для себя, а сюда писать содержательное. Вот, например, мой сказал: нет, только не новая школа, опять новые люди. Третья школа за 5 классов. Это ребенок, соответственно, сказал. Для пробы, например, в Москве по районам или округам сделать смену учительского состава. Поддерживает Борис из Москвы эту идею. А давайте родителей тоже менять, чтобы каждый имел шанс на хорошего родителя или ребенка. Вот. Директор строит школу уже 10 лет, а потом может гордиться тем, что создал. Например, такое. Это из посланий. Так. Многие ведь платят кому-то, чтобы попасть в ту или иную школу, восклицает наш слушатель из Москвы. И действительно, теперь непонятно, кому платить. Вот. И надо ли платить? А вдруг бесплатно? А вдруг не надо платить? А вдруг хорошие учителя сами придут к вашему ребенку, если вы не заплатите? Это правда, это катастрофа. Не может быть хорошего, если не оплачено. Или может? А может быть что-нибудь хорошее, когда меняется? Нет, не может. Только стабильно. Потому что как? Только стабильность – залог всего хорошего. В общем, действительно, всколыхнула Елена Анатольевна нашу аудиторию и даже мой мыслительный процесс. Поэтому давайте сейчас прервемся на новости, а потом радостно продолжим. Продолжаем программу. Итак, есть мысль, во всяком случае, высказанная мысль Елены Ленской, кандидата педагогических наук, директора Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук о том, что один, по крайней мере, из способов изменения уровня образования в стране – это ротация учителей в рамках школы, в рамках муниципалитета, может быть, шире, для того, чтобы у ребенка была возможность с разными учителями общаться. И вот из Краснодарского края гневное послание. Предлагаю пойти дальше, менять врачей, продавцов, давать каждому человеку пожить и в столице, и в тьме тараканьей. Я соблюдаю орфографию, пунктуацию автора. Меняться женами, детьми, родителями, страной проживания и зарплатами. Не морочите голову людям, займитесь делом. Давайте по порядку. Давно уже нет ситуации, когда на нашем участке принимает один и тот же врач в поликлинике, и тоже и маму лечил, и бабушку, и вас, и детей ваших. Согласитесь. И нормально, привыкли. Ну, по поводу продавцов, магазины закрываются, открываются, кафе закрываются, открываются новые официанты, новые учители, новые продавцы. К этому привыкли. Уже в сберкассе даже вот тетеньки меняются, и мальчики какие-то молоденькие суетятся. К этому мы привыкли. И везде все меняется. Все как-то меняется. Мы хотим, чтобы школа оставалась тем, может быть, камнем неизменным, за который можно зацепиться, который можно притулиться. Может быть и так. А может быть и нет. Давайте подумаем по этому поводу вместе с нашим экспертом.
Аргументы эксперта.
И, как всегда, с огромным удовольствием, с нескрываемым, я представляю вам нашего эксперта, директора Центра образования номер 548, народного учителя России Ефима Рачевского. Ефим Лазаревич, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Вот. Давайте не камнем, давайте деревом, хорошо?
Хорошо, ну, камень, в смысле, как первоисточники, вот, и будет, назовем тебя камень. Вот, я вот с чего бы хотел начать. Вы с 1980 года учитель истории школы номер 548 города Москвы. С 1984 директор этой школы по нынешнее время, теперь уже не просто школы, а центра образования Царицына, знаменитого...
Просто
школы. И тут вдруг возникает мысль, что и директоров надо ротировать. Не надо, чтобы сидел подолгу человек на одном месте. Вот это не входит в противоречие с вашим опытом.
Перебью, да?
Да.
Вот что касается директоров, это достаточно распространенная практика, и в этом есть некий смысл. Но мы сегодня давайте поговорим об учителях, хорошо?
Давайте, да.
Я вот слушал с большим удовольствием Елену Анатольевну, я всегда люблю ее слушать, потому что это один из самых, я бы сказал, опытнейших экспертов в системе образования. Я единственное, с чем не согласен, когда учителя собираются просто перекусить на 15 минут, они тут же начинают говорить о проблемах педагогики. Я имею в виду школьную столовую. Более того, я однажды был на учительской свадьбе, и там они сначала поговорили о молодых, о том, кто что будет выпивать. На это ушло минут 15, наверное, а потом опять перешли о проблемах контрольных работ, прописании безударных гласных, контактах и так далее. И, кстати, сказать то же самое и во врачебной среде тоже. Так бывает, когда собираются профессионалы. Поэтому рефлексия неупорядоченная, может быть, здесь Елена Анатольевна права, но она носит системный характер. Они очень любят про это поговорить. Теперь, что касается ротации. Так мне нравится это слово, вы знаете, ротацию. Но Елена Анатольевна права, она система не вполне применима к Российской Федерации. Ну, хотя бы в силу масштабов, это раз. Ну, а самое главное, в силу ментальности. Ведь когда-то, относительно недавно, в 2008 году, была замечательная инициатива под названием «Наша новая школа», и там был такой раздел, как «Академическая свобода школ». В Азии этого нет. Когда заговорили о ротации, я вспомнил свои лейтенантские годы. Я служил в Закайском военном округе. Это был заменяемый округ. То есть каждые 5 лет офицер, отслужив, отправлялся в другие какие-нибудь места. Все мечтали о Германии, Чехословакии там, и так далее. Это была ротация. Но причина этой ротации была одна. Забайкальский военный округ, его еще называли, знаете, как забыли вернуть обратно. Это суровое место, где-то была радиация, безумная зима, жаркое лето, ну и так далее. Поэтому людей заменяли. Теперь, что касается ротации или замены учителей. Вся штука в том, что если бы это были не дети, у учителей были бы не дети, а были бы какие-то другие возрастные категории, ну, допустим, даже старшеклассники, это вполне допустимо. Взрослые, они очень быстро и оперативно адаптируются под новые условия. Дети тоже хорошо умеют это делать, но есть же такое понятие, как индивидуальный подход. Чтобы его реализовать, индивидуальный подход, надо максимально много знать об этом ребенке. Как правило, когда учительница берет первый класс, ну, не меньше полугода уходит на то, чтобы она начинала понимать, с кем она общается. Я имею в виду эти 25 детских душ. Поэтому здесь, на мой взгляд, не вполне уместна эта ротация в нашей системе, помимо тех экономических факторов, которые назвали вы. Что касается свободы школ, понимаете, кто бы ни принимал решение, даже Владимир Владимирович или муниципальный руководитель, все равно за все то, что происходит в школе, отвечает ее директор. Я не буду в детали вдаваться, начиная от проблемы безопасности и завершая качеством преподавания физики. За все отвечает директор. Ну, а если не он будет подбирать кадры, не он будет осуществлять кадровую политику, то тогда его ответственность будет носить исключительно условный характер. Ну, вот примерно такие мои аргументы. Вы знаете, что я вспомнил, когда я слушал вас? Где-то в 2005 году я на старости лет начал учиться летать на самолетах. Самолеты маленькие. И был такой клуб неподалеку от Москвы, в районе там Люберца неподалеку и так далее. И у меня в течение 10 часов был один инструктор. Через 10 часов летных, смотрю, приходит другой инструктор.
а еще через 10 часов третий инструктор. Я удивился, мне объяснили, что это непременное правило, потому что привыкать надо не к инструктору, а привыкать надо к тем задачам, которые ты выполняешь, сидя за пилотским штурвалом. Но это понятно, я же упомянул, что на старости лет. А когда ребенку 7 лет, 9 лет, 10 лет, в педагогике есть такое удивительное понятие, это формальный термин, называется «встреча». Ирина Анатольевна права, что учителя все разные. И она права в том, что в хороших школах хорошие учителя. Замечательный наш коллега Константин Ушаков как-то произнес фразу: «Школа не может быть лучше своих учителей». Но, ребят, если тебе как директору даны полномочия, даны свободы, ну, сделай так, чтобы у тебя были лучшие учителя. Это самая большая ценность, которая может быть в школе. Ни здание, ни техника и так далее. Поэтому я считаю так, что вот это несколько механистический подход к решению педагогических проблем, которые сегодня существуют.
Вот понимаете, в чем дело? Как вы, наверное, догадываетесь, что меня больше всего как раз интересует даже не сам подход, а, наконец, формулирование тех проблем, которые стоят. Потому что до сих пор, мне кажется, в среде там родителей и там в обществе не очень понятно, к чему мы должны приготовить ребенка. А, собственно, что ему нужно дать? Ну, условно, я сейчас очень огрубляю, но либо просто набить его фактами и знаниями, или, как говорил один мой университетский преподаватель, моя главная задача — научить воспользоваться каталогом библиотеки. Ну, вот, чтобы вот научить учиться. И в зависимости от этого как раз и выбирать способы, потому что либо ребенок там должен стать взрослым, который готов меняться вместе с меняющимся миром, не бояться вообще ничего нового, понимать, что смена деятельности, профессий, людей на тех или иных постах от низких до высоких – это нормально. Либо, напротив, он за то, чтобы как сели все сиднем, так и сидели. Как выучился вот он там однажды какой-то профессии, так до конца дней, и вот и ни шагу в сторону. И это плюс, и это было бы хорошо.
Вы знаете, ну вы уже высказали вполне здравое и совершенно современное экспертное суждение. Сегодня, если взять рынок труда, рынок квалифицированного труда, то не так часто встретишь тех людей, которые 25 лет за что-то сели и к 45 и 60 годам с этого места ушли на пенсию. Более того, если мы возьмем разницу между направлениями подготовки бакалавра и магистра, мы увидим, что как бакалавриат, как бакалавр, он закончил мехмат, а защитил магистерскую диссертацию по средневековой японской поэзии. Сегодня время мобильности, поэтому правы были ваши учителя, когда дали такой образ, как библиотечный каталог. Вся штука в том, что сегодня между нами, ну, взрослыми и юными, есть очень много посредников, которые, в принципе, могут сделать так, чтобы юные в какой-то степени и без нас обошлись.
Я прошу прощения, у нас такая маленькая 6-секундная пауза техническая. Давайте мы ее переждем и продолжим.
Вести ФМ.
И несколько минут у меня есть для того, чтобы продолжить разговор с директором Центра образования номер 548 Ефимом Рачевским. И вот Ефим Владимирович прервал, давайте закончите мысли, потом у меня будет еще один вопрос.
Я хочу сказать, я сейчас связочку сделаю, что между нами, учителями, и ими, детьми, есть очень мощные посредники в лице Курсеры, Московской электронной школы, Гугла, Яндекса, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тема пичкать, насыщать и наполнять, она сегодня перестает быть актуальной, и здесь они могут обойтись и без нас. А вот постепенно формировать в них такие ключевые вещи, как самостоятельность, формировать в них то, что, ну вот, я в терминах наших стандартов сейчас назову, это надпредметное или метапредметное мышление, и самое главное, функциональная грамотность. Не только знать, как и что, на что умножается, но использовать это на практике. Вот это, наверное, задача самая существенная. А если говорить о воспитании, то развивая самостоятельность, обязательно, непременно, это вылезет в такое замечательное свойство, как невозможность жить без труда. Помните, поэт сказал, талант покоя не дает. Вот тогда и произрастают эти ростки таланта. Но дело это долгое. Это дело не быстрое. Я имею в виду, что это не сразу делается, потому что, к счастью, мы еще не научились чиповать наших детей.
Да, тогда все, после этого уже нечего и добавить. Спасибо вам большое.
Отпустите, ладно,
да,
все, пока.
Да. Всего доброго, спасибо большое. Ефим Рачевский, директор Центра образования номер 548. Мнение экспертов вы выслушали. Еще раз повторю, что формально, конечно же, мы обсуждаем такой узкий вопрос, как он сформулировал в приложении Вести ФМ для голосования, какую школу вы бы выбрали для своего ребенка или для себя со стабильным педагогическим коллективом или с постоянно меняющимся, потому что есть вот идея ротировать учителей. И два варианта ответа. В школе должен быть постоянный состав учителей. И второй вариант – ротация кадров. Непременное условие здорового развития. А теперь слово нашим слушателям.
Аргументы слушателей.
Но можно и, может быть, нужно говорить и шире, ротация как инструмент для. Вот для чего на самом деле? Может быть, действительно эффективный инструмент для того, чтобы у ребенка с детства формировалось представление о том, что ротация – это нормально. А отсутствие ротации ненормально. 232-1559, код 495. У нас на связи Алексей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Смотрите, вот хорошо вы сказали, да, что у каждого ребенка должен быть хороший учитель. А представьте так, что вот вашему ребенку плохого учителя передали вот по этой самой ротации. Вот,
потом, значит, через несколько лет придет, плохого уберут и придет хороший снова.
Ну, знаете, вот я через это дело проходил как ученик. Я за 10 лет обучения сменил 4 школы. Вот. И постоянно сталкивался с тем, что было бы у меня, если бы была ротация учителей. Например, в одном заведении, значит, у меня был хороший учитель по русскому литературе. То есть он действительно учил, к нему там с удовольствием шли на урок. В последней школе у меня образовалось просто отвращение к предметам. Вот.
А с английским наоборот. Нет, простите, но зато вы же знали уже к тому времени, что есть и хорошие учителя, и что отвращение к предмету – это уже скорее отвращение к учителю. Но литература-то ни в чем не виновата.
Нет, читать я не перестал.
Вот видите? Вот. И значит, вот хотя бы недолгое присутствие хорошего учителя уже вам огромный плюс дало.
Понимаете, от хорошего к плохому, вот это плохо. И опять же наоборот, когда в одной школе у меня английский язык преподавал учитель по немецкому по совместительству, а потом я пришел в другую школу, и там был учитель с нормальным уровнем преподавания, но там я не тянул, потому что до этого меня учили хуже. То есть вот то же самое будет.
Но вы не тянули в каком смысле? Вы не получали сразу пятерки. Да?
Нет, я...
Ну, он же вас хороший потом научил, подтянул или нет?
После школы.
А, после школы уже все это.
Да, после школы уже в институте, потому что, я в последних двух классах английский не тянул. Не потому что я там плохо учился, а потому что перед этими двумя
последними база классами... База была плохая. Понятно.
У меня практически знаний не было.
Да, опять же, зато вы узнали, что есть и хорошие учителя. Спасибо большое. Я почему так подробно сейчас прицепился к Алексею, потому что у меня совсем недавно состоялся разговор с молодым, на самом деле, человеком, который тоже в силу своей цирковой профессии поменял массу разнообразных школ. И он как раз без всяких усилий с моей стороны сам сформулировал, как он благодарен в итоге этому обстоятельству, потому что его уже ничего чем не напугать. Он ко всему в жизни готов. Он уже видел и таких, и сяких, и пятых, и десятых. И он знает, как, значит, пристраиваться и к одним, и к другим, и к пятым, и десятым. Как побеждать в случае чего. Как оставаться самим собой, несмотря на то, что вокруг разные взрослые, меняющийся мир взрослых. И вот, собственно, оттуда, из этого разговора, из интервью, которое цитировал сегодня, и возникла идея этой программы. 232-1559, код 495. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Алексей, простите, да.
у меня такое мнение по поводу высказанного экспертами. С вторым экспертом отчасти соглашусь, с первым не соглашусь полностью. Все доводы, которые приведены первым экспертом, это опыт каких-то других стран. У нас своя страна, и мы идем своей дорогой, как мне кажется.
Детей нагружают как вам сейчас... как вам сказать? Мы все равно, знаете, либо с айфонами, либо с самсунгами, либо еще с какими-нибудь китайскими названиями, которых я не знаю. Поэтому мы, конечно, идем своей дорогой, но вооруженные, в общем, достижениями мировой цивилизации. И школа наша прусская.
Школа, это общее среднее образование.
Да, прусская система в этом смысле.
Да, которая, как мне кажется, должно давать... тот базис знаний, именно чтобы ребенок зазубрил его, да, там знал, ну, не знаю, русский язык, литературу, там, историю.
А зачем зубрить,
А когда уже высшим образованием он займется, вот тогда он должен уметь самообразовываться. И этому учит высшее образование, мне кажется.
А среднее образование учит зубрить, по-вашему?
Ну, мне кажется, нужно, да, давать материалы, чтобы они его максимально знали.
У вас было несчастное детство.
Что еще раз?
Несчастное детство у вас было, с моей точки зрения. Потому что я всегда считал, что школа должна научить думать, а зубрить — это вот от отчаяния только. Это если очень плохие учителя. Мне кажется. Но это, опять же, мой опыт. Я не эксперт, я просто живу. Некоторое время учился тоже в некотором количестве учебных заведений. Спасибо большое. Ну, вот видите, вот сформулированы на самом деле. Спасибо огромное Сергею. Сформулированы задачи школы. Школа должна идеальная. И Сергей не одинок. Я почему так тоже за эти слова зацепился. Полно вот в сообщениях очень много этого. Задача школы — научить зубрить. Ребенок должен зазубрить, не понять, не разобраться, не овладеть, не научиться там как-то жонглировать этими фактами. Зазубрить. Вам сегодня задали параграф 4 из там, 3 главы 2 подраздела. Вы его вызубрили, завтра руку подняли, пересказали буква в букву, получили 5. Молодец, Вова, сядь. Молодец. Ну, понятно, что если для этого школа, то тогда никакой ротации не надо. Вообще нигде не нужна ротация. О чем и свидетельствуют итоги голосования. Хотя они, конечно, изменились. Сначала было больше, но теперь лишь 91% считает, что в школе должен быть обязательно несменяемый, постоянный состав учителей. Но в итоге до 9% выросло количество тех, кто считает, что ротация — это непременное условие здорового развития.